Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И сегодня у нас последняя беседа в этом учебном году. И мы посвятим ее как раз как бы завершению нашего разговора о десятой заповеди и о том внимании к внутреннему миру человека, о котором мы говорили уже последние две беседы. Церковь в процессе своего бытия, причем не только новозаветная церковь, но и ветхозаветная вырабатывала некоторые приемы и о чем-то свидетельствует, как быть внимательным к тому, что происходит внутри человека. Ну и, конечно, новозаветная церковь по преимуществу, потому что у новозаветной церкви есть действительно объективное преимущество не только перед ветхозаветной церковью, но и вообще перед всякой иной религиозной или духовной практикой. Потому что новозаветной церкви даны таинства, дана благодать Святаго Духа, чтобы созидать себя во Христе, и дано имя, как мы увидим, это важно, имя, которым и может спастись человек, как мы слышим это в речи апостола Петра. После того, как сошел на них Дух Святый, он, обращаясь к слушателям, он произносит о том, что нет иного имени, кроме имени Иисусова, которым бы мог человек спастись. И вот церковь выработала эту, скажем, некую систему того, как очистить свое сердце от тех соблазнов нечестия и от тех идолов, о которых мы говорили в прошлый раз, читая 14 главу книги пророка Иезекииля. Церковь выработала систему, как не допустить помыслов, через которые вот эти соблазны нечестия входят в наше сердце, через которые мир пленяет наше сердце, через которое что-то занимает в нашем сердце место Бога, становясь идолом. В совокупности эта система, которую выработала церковь в своей традиции, называется «умное деланье». Почему же эта система, это деланье, почему она называется «умным»? Ну, это естественно. Потому что важнейшим инструментом этого делания является ум. Ведь именно с помощью ума человек и может внимать, то есть быть внимательным, сосредоточивать внимание. Именно ум есть тот орган, тот инструмент, та сила души, которая и осуществляет внимание. Сосредоточенность ума на чем-то или на ком-то или где-то – это в сущности и есть внимание, когда ум сосредотачивается, фокусируется на чем-либо. Это и есть явление, которое называется внимание. И вот это умное делание, поскольку там ум является важнейшим инструментом, осуществляющим внимание к тому, что происходит внутри человека, вот это умное делание состоит из трех важнейших компонентов. Собственно, внимание, второе – это молитва, и третье, очень важный элемент умного делания, фундамент первых двух, как это не покажется странным, потому что фундаментом и молитвы, и внимания является смирение. смирение, которое достигается через отказ от своей воли. Отказ от своей воли – это такое очень сложное, очень трудное, быть может, самое трудное, ну и самое важное в духовном делании упражнение. Оно тоже многоразлично, многостепенно, то есть имеет много ступеней различных, начиная, скажем там, от отказов от удовольствия, от удовольствий и воздержания до отказа от собственности и совершенно припоручения себя старцу. Спектр вот этих отречений от своей воли и возложения всего упования на Бога, степени многоразличны, отсюда и разные степени смирения. Но пребывание в той или иной степени смирения, оно и определяет и адекватное смирению внимания, и адекватное смирению молитвы. Но тем не менее, хотя именно смирение является фундаментом того, что мы называем «умное делание», в самых многих многоразличных размышлениях об умном делании смирению посвящено не очень много места, не очень много страниц. В целом, в святоотеческих писаниях о смирении, конечно, говорится много, но специфически, когда люди хотят узнать о том, что такое умное делание, как-то им заинтересовываются и начинают читать, так скажем, специальную литературу по этому вопросу, очень часто это ускользает от их внимания, и все они концентрируют свое внимание именно на проблеме внимания и на проблеме молитвы. А упуская смирение, все это провисает в воздухе или даже не совсем в воздухе. Но поскольку так принято говорить об умном делании, начиная с внимания, то мы этот порядок сохраним и только в конце скажем о смирении. Так вот, первая компонента – это внимание. Буквально, скажем, вот есть такое выражение: «человек идет, куда глаза глядят». Это не просто значит, что он никуда не идет, как выражение в сказках предполагается: «иду, куда глаза глядят». На самом деле, это ведь действительно человек идет туда, фокусирует внимание на том, куда смотрят его глаза. И определяя перед собой некую цель, он к этой цели и идет. Также и во внутренней жизни человек. Куда смотрит ум, туда и направлено око души, туда и обращено внимание нашей души. И вот в правильном устроении это внимание должно быть сосредоточено внутри человека, в сердце человека, на самом деле в которое постоянно проникают разные те самые соблазны нечестия, которые постоянно и творят в нашем сердце идолов, пытаясь вытеснить из нашего сердца какое-то правильное, хотя бы элементарное богопочитание, воздвигнуть в нашем сердце иной алтарь, чтобы мы поклонялись кому-то, но не Богу, служили какому-нибудь идолу собственного сердца, каким-то собственным амбициям, желаниям, собственным пониманием, собственным страстям, собственным представлением о том, что есть Бог и как ему надо служить. Внимание и должно улавливать все то, что проникает в сердце, улавливать все эти образы, эти настроения, эти импульсы, эти мысли-образы, которые и называются помыслы. Внимание должно их улавливать и отбрасывать прочь. Для того, чтобы отбросить помыслы прочь, необходимо движение и ума, и, несомненно, воли. Собственно, слабая воля, в том и состоит ее слабость, что она принимает все то, что входит, даже в ее сердце, даже если она умом понимает, душа понимает, что это вредно, что это плохо, но нет воли, нет импульса волевого, чтобы отказаться от той сладости, от того соблазна, которое навевает, который сулит вот этот образ, который сулит этот помысел. И вот в этом, собственно говоря, внимание. То есть главная его задача – это заметить проникновение помысла некоего, разобраться, что это за помысел, и отвергнуть его, если этот помысел, если этот навеваемый импульс, образ, он вреден. Это первый компонент. Но, переходя ко второй компоненте, мы должны заметить, что в том-то и дело, что сделать это движение, то есть отвергнуть помысел, о котором мы понимаем, что он плохой, отвергнуть этот помысел мы не можем. Не можем, потому что если наше сердце не чисто, если из него не изгнан грех, если оно не очищено покаяниями, если в этом сердце нет Бога, то сами по себе, даже зная, что это зло, мы отвергнуть его не можем. Чаще мы даже не можем разобраться, что нам, собственно говоря, этот помысел сулит. Потому что идол кажется нам правильным, соблазны нечестия приятными или полезными, в любом случае вожделенными, так как тот плод, который соблазнил Еву. Чтобы отвергнуть эти помыслы, мы можем наполнить наше сердце благодатью. То есть сделать это можно только человеку, который молится. Только ум, внимание которого сосредоточено в Боге, только ум, занятый молитвой, может отвергнуть, познать злостность, вредность, пагубность, тленность помысла и отвергнуть этот помысел. Только в свете божественной благодати, в свете Божьем, которому и приобщает внимательная молитва, только в свете Божьем можно увидеть гнусность, лживость и опасность того или иного помысла. Только сердце, которое постоянно получается в любви к Богу, и от этой любви и изливает непрестанно слово свое к Богу, изливает молитву свою перед Богом, только такому сердцу можно возненавидеть, возгнушаться предлагаемым соблазном. Только такое сердце, несомненно, отвергнет всякие попытки установить что-то вместо Бога, которого она любит. И только в Боге можно иметь волю, которая способна отвергнуть любой помысел нечестия. Поэтому только молящийся ум на самом деле и может быть хранителем своего сердца. Только молящийся ум и может не допустить в сердце пожелание греха, пожелание зла, пожелание чужого, пожелание какой-нибудь страсти. Только молящееся сердце может отвергнуть всякие прилоги и ухищрения мира, потому что молитва – это и есть и осуществление любви, и школа любви. И опыт церкви самых ранних этапов ее жизни, существования в истории, опыт выработал практику, вот как лучше молиться, чтобы и сердце, и ум, и воля, непрестанно вот, будучи погружаемыми в Бога, в молитву, чтобы они могли сделать, если получится невозможным, проникновение помыслов вообще, или хотя бы так, чтобы привести к тому, чтобы любой помысл сразу опознавался и сразу бы извергался. На эту тему есть интересный образ из древнего Потерика. Старец один говорит, что вот видите, когда котел кипит, вода вот в котле кипит, то всякая мошкара, она даже подлететь к нему не может. Она погибает задолго до того, как она может подлететь к котлу. А когда котел остыл, вот, ну, в смысле, перестал кипеть, но еще горячий, то мошка подлетает близко, но, касаясь кипятка, гибнет. Вот это образ молящегося человеческого сердца. Когда оно пламенно молится, то помыслы просто не приходят. Они не могут даже подойти к охваченному молитвой и любовью сердца человека. А когда молитва немножко ослабевает, они подходят, эти помыслы, но в силу молитвенной теплоты эти помыслы опознаются и определяются как вражьи и извергаются вон. И вот опыт именно церкви придумал, что самая лучшая молитва, которая обеспечивает внимание и, стало быть, сосредоточенность и горение человеческого сердца, это практику произнесения имени Божьего, призывание спасительного имени Иисуса, призывание Бога к себе и в себя. Буквально, как это мы говорим, скажем, в отношении другой молитвы, «Прииди и вселися вны». И вот молитва Иисуса, призывание имени Иисусова – это призывание Бога всегда к себе, чтобы Он пришел и вселился в нас, и тогда ничто нам будет не страшно. Но нужно научиться произносить это имя именно внимательно, ибо именно в этом и есть весь смысл молитвы. Ведь это не мантра, не простое методичное произнесение этого имени, так что вот само его произнесение какие-то магические действия производит. Нет, молитва Иисусова должна быть именно внимательна. Это погружение внимания, а постепенно и всего себя в Бога. Это, как говорится по-славянски, «вперить», то есть устремить ввысь, вверх, вперед, устремить всего себя, все свое естество и весь свой ум в Бога. Это вот то, что касается двух, что касается первых двух элементов того, что называется умным деланием, и то, что обеспечивает вот соблюдение десятой заповеди «не пожелай». Ну а теперь о фундаменте. Все это, и внимание, и молитва, оно помогает только смиренному сердцу, только смиренно. Если сердце не будет смиренно, если человек не будет поучаться смирению, если он отринет все то, что приводит к смирению, то ум устремится к Богу и потянет за собой сердце. Но окажется, что потянулся-то он не к Богу, а просто вознесся над другими. Вроде бы ум устремился вверх, вроде бы он, кажется, неотрывно размышляет о Боге, но на самом-то деле это именно размышления о Боге, а не погружение в Бога. И в результате ум, смотря вокруг себя, увидит, что он выше, чем остальные. Он дальше от земли оторвался, чем остальные. Он не такой, как все прочие люди. И он вроде бы вознесся, но если это возношение не соединено со смирением, то это возношение ума превратится в банальное превозношение над другими людьми, как это мы видим в фарисейской традиции, в том знаменитом выражении фарисея, вот, «благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди, или вон как этот мытарь». Вот во что может вылиться и внимание хорошее, и молитва, произносимая, казалось бы, часто, если человек не имеет смирения. Поэтому и сказали мы вначале, что главное это как раз это смирение, оно является фундаментом, иначе очень легко превознестись. И, конечно, когда говорят, скажем, что Иисусова молитва приводит к прелести, это совсем не так. Не Иисусова молитва приводит к прелести, не внимание к собственному сердцу приводит к прелести, не в упование и призывание имени Божьего приводит к прелести. К прелести приводит отсутствие смирения. Если бы человек смирился, то молитва открыла бы ему источники чистоты. А раз он не смиряется, то ничего не получается. Бог противится гордому сердцу, и внимание никак не может правильно собраться. Вроде бы человек мыслит о Боге, и в то же время мысль постоянно рассеивает. Человек много о Боге и о Божьем думает. И ему кажется, что он живет им, но сосредоточить мысль в молитве, чтобы весь ум пребывал только в молитвенных словах, не в размышлении о том, что эти слова значат, не в размышлении о том, что значит Бог, или что значит это выражение, или о каких свойствах говорит эта молитва. Вот это же все рассеяние ума, и человек никак не может собрать себе собственно для того, чтобы пребывать один на один перед Богом в молитве, изливая всецело себя в словах молитвы. И вот удержать в молитве внимание может человек только смиряющийся, только хоть какую-то толику смирения получивший. Человек несмиренный, он произносит слова, но на самом деле, как говорят святые отцы, это всего лишь парение ума. Он просто размышляет о разных вещах, будь то мирских уж совсем плохо, или о вещах божественных, что немногим лучше. И в результате-то он надмевается умом, а пользы духовно не получает. Для этого и нужно смирение. Как же приобрести смирение? Ну, можно, съерничав, сказать очень просто. В том смысле, что не достичь смирения очень просто, а очень просто объяснить, как достигается смирение. Надо просто исполнять заповеди Божьи. Все заповеди Божьи, они и даны для того, чтобы человек смирился. Но человек, особенно вот уже как-то пораненный, попорченный, он любит читать о высотах жизни, о таких серьезных вещах, как умное делание, а вот о простом соблюдении заповедей как-то это скучновато, это как рутина, это как нечто такое для средних умов, вот о высоких бы богословских вещах поговорить, вот это да. А ведь в сущности все заповеди, они, ну вот так скажем, всю полноту заповеди можно описать, вот как сказал это Христос, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим и ближнего, как самого себя», а можно сказать по-простому, то есть как бы несколько иначе выложив, суммировав эти заповеди Христовы. «Не надо осуждать никого, надо терпеть скорби». Не только обстоятельственные, но и когда нам кто-то досаждает, когда кто-то нас ненавидит, не любит или укоряет, или бронит. Не осуждать, терпеть скорби и служить ближнему, насколько хватает сил. Вот если человек будет сие три исполнять по мере, по усилию, старательно и по мере своих сил, то и внимание ему удастся сосредоточить сердце своем и помыслы вражьи отсеивать, и молитву он научится совершать. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.